Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, все те, кто знакомится с нашими беседами по видеозаписи. Сейчас мы переходим к большой и сложной теме, связанной с особенностью понимания Пресвятой Троицы, распространившейся в западном христианском мире, а именно переходим к тому, что именуется филиокве. Кратко давайте еще раз вспомним, что же означает это слово, на какую особенность оно указывает. Это слово представляет собой то, что внесено было в символ веры в западном богословии, а именно в символ веры Второго Вселенского Собора. В западном богословии была внесена вставка. По-латински она так и звучит – «филиокве». Буквальный перевод этого слова на русский язык – «и от сына».
То есть это вот такой камень преткновения между православием и западным христианством, можно сказать, да?
Да, да, совершенно верно. Причем это очень сложное содержание, можно сказать, которое стоит за этой вставкой. Это дело, конечно, не просто в слове, а в том содержании, которое за ним стоит. И более того, сложность это еще и очень хорошо иллюстрируется тем, что в православном богословии, можно сказать, в настоящее время нет единства в понимании статуса филиоквы, в том смысле, что нет единства в понимании того, насколько это существенное искажение. В частности, нет единства в понимании в богословском мире того, можно ли считать, что филиоквы обладает таким догматическим статусом, то есть, что оно неприемлемо принципиально, догматически неприемлемо, что оно вступает в противоречие с православным пониманием Пресвятой Троицы на высшем догматическом уровне. Такие мнения высказываются представителями православного богословия о том, что филиокве следует понимать ересью, как ересь, следует считать ересью, причем в полном смысле этого слова, в том смысле, что это учение противоречит, что оно несовместимо с православным пониманием Пресвятой Троицы, и, соответственно, как результат получается так, что те, кто придерживается этого учения, принципиально не могут пребывать в церкви. Вот это один полюс восприятия филиоквы с точки зрения оценки такого повреждения триадологии, которое оно несет с собой. Но, с другой стороны, мы можем назвать и другой полюс православных богословов, которые считают, что филиоквы следует считать не более чем неким частным богословским мнением, которое, может быть, обладает некоторыми недостатками, но, с другой стороны, и некоторыми достоинствами, и заслуживает внимания в богословии, и, в общем-то, как частное богословское мнение, совсем нельзя сказать, что оно делает для человека невозможной христианскую жизнь, поскольку принципиально, радикально искажает откровение. Такие богословы тоже есть. Ну и между этими двумя, можно сказать, полюсами располагается чрезвычайно широкий спектр суждений богословских, в которых оценивается степень недопустимости филиоквы. Даже в богословии был специально предложен известным историком и в то же время богословом Болотовым специальный термин для филиоквы. Это термин теологумен. Теологумен. И главное, что здесь пытался через этот термин, через это наименование филиоквы как некоего теологумена выразить Болотов, это идея о том, что это достаточно существенное, достаточно весомое искажение триадологии православной, так что это искажение уже, ну, как-то не вполне будет правильно назвать богословским мнением, настолько оно все-таки весомое. Но, с другой стороны, это все-таки не такое суждение, не такое учение, которое обладает догматическим статусом. Такое, например, предложение можно обнаружить, но и множество других попыток обнаруживается. Не только, кстати, в современном богословии и в богословии более древнем, святоотеческом, множество попыток, ну, вот такого более снисходительного, так, если говорить, может быть, несколько упрощенно, отношение к филиокве можно встретить, попыток такой интеграции филиоквы в богословии, которая все-таки не предполагает оценки этого представления как некой ереси, несовместимой с догматическими основами веры. Далее, ну, давайте далее вернемся к самому слову филиокве. Итак, мы сказали, что прямой перевод этого слова – это «и от сына». В символе веры, принятом в католичестве, говорится «и в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца, и от Сына Исходящего». Ну, несколько слов такого лингвистического плана, филологического, как видим, на русский язык с помощью даже трех слов, одно латинское слово переведено. Это связано с тем, что в латинском слове «филиокве» мы видим основу, «филио» — эта основа представляет собой одну из падежных форм слова «сын». Причем это такая падежная форма, которая не требует предложной конструкции, не требует предлога. И здесь же мы видим интересное явление языковое, существующее в латинском языке, но неизвестное в русском языке. В латинском языке есть возможность присоединять некоторые союзы, в частности союз «и», ну и некоторые предлоги, к тому слову, к которому они относятся. В русском языке предлог и союз всегда предваряют то слово, к которому они относятся. В латинском языке, в данном случае союз «и», примерно можно на русский язык так перевести это слово «кве», он может быть присоединен постпозитивно, то есть присоединен после слова, к которому он относится. Таким образом, в латинском языке слово «филиокве» и означает как раз «и от сына». Только «и» здесь не в начале выражения стоит, а присоединяется к слову «сын». Ну, а «филио» — это слово «сын» в таком облативном падеже, так называемом, приближающемся, может быть, в каком-то смысле к русскому творительному падежу, означает примерно то же, что вот такая предложная конструкция «и от сына». Но если более буквально пытаться переводить, получится несколько неуклюже с точки зрения русского языка. «И сыном» — такая здесь подразумевается функция. Что же означает это представление? Давайте более подробно его рассмотрим. Что здесь мы видим прежде всего? Очень удобно проследить причины этой стороны западного восприятия Бога в сопоставлении с тем, что мы перед этим сказали об особенностях православного богословия, которую мы, в частности, выделили, говоря о монархии Отца. Что мы здесь видим? Мы видим здесь, если говорить о понятии «причина», согласно монархии Отца, причина в Боге, в православном богословском изложении, одна — это Отец. Ну и вот здесь возникает, мы видим некая антиномия, потому что с рациональной точки зрения невозможно объяснить, как от одной причины происходят различающиеся следствия. Поэтому в филиокве проявляется общая тенденция, можно сказать, западного богословия к рационализации И, в частности, филиоква – это антиномия, связанная с одной причиной, отцом, и тем, что у этой одной причины два различных следствия – Сын и Святой Дух – эта антиномия снимается. Соответственно, согласно филиокве, у отца причина, с точки зрения причины, отец характеризуется тем, что у него нет причины, но это, в общем-то, соответствует и православному пониманию. Отец – это нерожденный в православном понимании, таково его ипостасное свойство – нерожденность. Далее, у сына причина другая – это отец. И здесь пока еще тоже мы не видим отличия от православного понимания Пресвятой Троицы. А вот далее возникает отличие. Для того, чтобы в рациональной логике у Святого Духа не была та же самая причина, что и у Сына, и чтобы он, соответственно, не становился неотличимым в последовательно-рациональном мышлении от Сына, предлагается считать, что у Святого Духа причина другая, отличающаяся от причины Сына. У Святого Духа причина – это Отец и Сын. Таким образом, антиномия снимается. У каждой причины свое особое следствие. У Сына причина – Отец, а у Святого Духа – Отец и Сын. Вот так проявляется общая склонность к рационализации в формулировании филиоквы. Здесь мы видим, что эта рационализация доведена до своего вообще логически возможного предела. Невзирая на то, на что принципиально обращают внимание святые отцы, на то, насколько эта рационализация может быть обоснована священным писанием, обоснована откровением. С чем это связано? На что еще обращают здесь внимание богословы, когда говорят о причинах филиоквы? Обращают внимание на особенности западного, восходящего к особенностям Древнего Рима, особенностям западного мышления. И в качестве такой особенности часто выделяют именно склонность к рационализации. Склонность к структурированию, к рационализации. И эта особенность отличается от особенности мышления греческого, которое все-таки не придает такого высшего статуса рациональности, которое оставляет заметное место, даже и это можно проследить на примерах дохристианских, языческих философов, Платона, например, оставляет заметное место для высших сверхрациональных мыслительных способностей, для того, что может именоваться в философии деятельностью ума, как такой деятельности, которая превосходит рациональность. Именуется, например, иногда эта высшая деятельность созерцанием, которое тоже, предполагается, превосходит рациональное мышление. Таким образом, уже в дохристианскую эпоху древнегреческая мысль, древнегреческий менталитет оказывается, ну что ли, таким более полным. Он обращает внимание на, не только на рациональность. А вот в римском менталитете все-таки рациональность явно выходит на первый план, явно оттесняя другие способности мыслительные, интеллектуальные человека. И вот эта установка на рациональность проявляется и в филиокве тоже. Далее, есть еще интересная такая причина, можно сказать, историка богословская, ведущая к формированию филиоквы. Она связана с тем, что в отличие от Восточной Римской империи, в отличие от Восточного богословия, ситуация на Западе с точки зрения преодоления арианства сложилась менее благоприятной. Если в восточной части такого римского мира арианство было преодолено уже к V веку, то на Западе преодоление арианства затянулось, но где-то вплоть до VI века. Связано это было с такими историческими особенностями распространения христианства на Западе. Ряд народов, пришедших на земли Западной Римской империи, германских различных племенных союзов, приняли христианство от арианских проповедников. Ну и как это часто бывает, конечно, в этой ситуации те, от кого народ принял христианство, получают особый авторитет. Для таких народов становится сложнее преодолеть вот этот арианский соблазн. И действительно, на Западе борьба с арианством затянулась заметно по сравнению с тем, что мы видим на Востоке. И вот здесь, как ни странно, но с другой стороны, как это и бывает, пожалуй, нередко, в ситуации такой достаточно напряженной полемики проявили, может быть, если так можно выразиться вслед за апостолом Павлом, некоторые западные богословы такую ревность не по разуму, ну, в богословском, конечно, понимании. В частности, это заключалось в том, что, стремясь всячески подчеркнуть равную божественность сына с отцом, они даже пришли к тому, что начали предполагать, не означает ли, что отец является причиной сына, а сын не является причиной ни отца, ни Святого Духа во внутритроичном бытии, не означает ли это некоего тонкого арианства? То есть вроде бы получается, что у сына нет чего-то, что есть у отца. И вроде бы получается некое вот действительно такое, ну пусть и тонкое, но арианство. И стремясь искоренить с их точки зрения арианство принципиально, последовательно, бескомпромиссно, они склонились к тому, чтобы и этой как бы недостаточности сына, божественности сына, и ее тоже отрицать. Ну и в результате они пришли к мысли о том, что и сын должен быть причиной, не должен быть лишен того, что есть у отца, а именно бытия причиной. Ну и, соответственно, нашли здесь такой рациональный выход в том, что утверждают, что и сын тоже, как и отец, является причиной. Он не лишен причинности, но причиной Святого Духа вместе с отцом. Как единое начало, отец и сын являются причиной Святого Духа. Интересная такая причина, исторически в каком-то смысле обусловленная, тоже выделяется православными авторами. Причина филиоквы. Далее, следующая причина, весомая богословская, формирование филиоквы, заключается в недостаточно четком различении учения о Боге самом по себе, то есть во внутритроичном бытии. В западном современном богословии используется термин, который как-то не получил распространения в православном богословии. Троица имманентная, вот слово имманентное здесь используется часто, имеется в виду, что речь идет о бытии Троицы самой по себе, имманентной, то есть в самой себе. И вот недостаточно четкое отличие, различение Троицы самой по себе от образа действия божественных лиц в сотворенном мире. От действия Пресвятой Троицы в сотворенном мире. Как мы уже говорили, в православном понимании, в сотворенном мире Отец действует через Сына в Святом Духе. И в смысле вот такого недостаточного различения, отличия действия Пресвятой Троицы в сотворенном мире от бытия Троицы самой по себе, получается, что в филиоквы мы видим проекцию, в некотором смысле проекцию, того, что обнаруживается в действии Божием по отношению к сотворенному миру, а именно то, что в этом действии Святой Дух посылается Сыном, посылается Христом. «Пошлю вам другого утешителя», говорит, например, Христос в прощальной беседе. Но далее добавляет «Духа истины, который от Отца исходит». То есть в православном понимании Святой Дух исходит от Отца во внутритроичном бытии, но посылается в действии Божием по отношению к сотворенному миру Сыном. И вот это посылание Святого Духа Сыном в западном богословии, в филиокве, проецируется на внутритроичное бытие. И в результате ставится в тот же план, что и исхождение Святого Духа от Отца объединяется с исхождением Святого Духа от Отца, посылание Святого Духа Сыном, и получается вот такая объединенная формулировка, говорящая об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. Ну, давайте еще несколько слов скажем об экзегетических таких предпосылках филиоква, ну, точнее, не предпосылках, а предпосылках, связанных с толкованием Священного Писания в западном мире. В западном мире из-за вот такого смешения некоторого, нечеткого развлечения самой по себе Пресвятой Троицы и действием Пресвятой Троицы в сотворенном мире, слова, где говорится о Святом Духе как о Духе Сына, где говорится о том, что, например, Христос после воскресения в одном из явлений ученикам дунул и сказал: «Приимите Дух Свят». Вот подобные места Священного Писания в западном богословии истолковываются именно в смысле филиоквы, в том смысле, что Сын является причиной Святого Духа, как и Отец, или точнее, единой причиной Святого Духа вместе с Отцом. В православном богословии эти и подобные им высказывания Священного Писания истолковываются именно на основании четкого различия бытия Пресвятой Троицы самой по себе и действия Божие, действия Пресвятой Троицы в сотворенном мире. Соответственно, в православном богословии эти слова относятся к действию Отца, Сына и Святого Духа в сотворенном мире. Да, здесь действительно это действие распространяется всегда, как свидетельствует Откровение, от Отца через Сына Святым Духом. Святого Духа посылает, несет людям, посылает людям именно таким образом Сын. Но это отнюдь в православном понимании не то же самое, что исхождение Святого Духа во внутритроичном бытии. Но если говорить о западном богословии, мы уже сказали о том, насколько сложным для современного православного богословия является оценка филиоквы. В общем-то, аналогичная ситуация обнаруживается и в западном богословии. Хотя здесь филиоква закрепилась, прочно закрепилась в сознании верующих, это вот прямо то, что католики и протестанты, большинство протестантов, по крайней мере, таких восходящих к традиционным протестантским линиям, с самого начала впитывают, и без чего они, им очень сложно мыслить Бога, Пресвятую Троицу. В частности, интересно, что протестантизм, как это следует из самого наименования этого слова, во главу угла ставил в своем богословии протест. Протест против искажений, накопившихся в католичестве. И действительно, эти искажения иной раз весьма так чутко фиксировались, действительно обличались достаточно последовательно, можно даже сказать, проницательно иной раз. Но вот, что касается филиоквы, в число искажений, которые в протестантизме критиковались и отвергались, филиоквы не попало. То есть основоположники основных направлений протестантизма принимали против филиоквы свой протестный такой пафос, как против одного из искажений католического понимания Бога, не направляли. И в настоящее время тоже здесь и в католичестве, и в протестантизме существует достаточно широкий спектр мнений по отношению к филиокве. Начиная от того, что филиоква наделяется догматическим статусом, и объявляется, что не принимая филиоквы, невозможно быть христианином, невозможно быть верующим, невозможно быть членом церкви, ну и заканчивая какими-то такими примирительными позициями, согласно которым не имеет какого-то принципиального решающего значения, придерживается христианин филиоквы или не придерживается. Такие позиции тоже озвучиваются в западном мире богословском. Ну и, конечно, здесь тоже между этими позициями, такими по-своему крайними, располагается целый спектр попыток согласовать филиоквы с православным пониманием Пресвятой Троицы, внести те или иные поправки, те или иные уточнения. То есть здесь ситуация тоже сложная, запутанная, с точки зрения понимания статуса филиоквы, и разнообразное. Но на практике, как, впрочем, и в православии, вот такая запутанность и сложность скорее характерна для богословского мира, для мира тех, кто специально занимается богословием. Но на практике по-прежнему филиокве глубоко укоренено в сознании верующих, западных верующих, в сознании православных, понимание Бога православными, оно глубоко чуждо, чуждо филиокве. Далее продолжим говорить о филиокве, и теперь перейдем к тому, что же стоит за филиокве, какие проблемы филиокве порождает в понимании христианской жизни, в понимании церковной жизни, в богословии. Ну и вот здесь сразу можно сказать, что филиокве представляет собой с православной точки зрения, святоотеческой точки зрения господствующей недопустимое вторжение мыслительных каких-то ресурсов человека в откровение, недопустимое дополнение того, что дано в откровении с помощью тех или иных человеческих сил, возможностей. То есть мы здесь видим, прежде всего, в этом смысле, отказ от типичной установки святоотеческой, восточной, до того, чтобы всегда останавливаться на том, говоря о Боге, что дано в откровении. И, соответственно, далее, помня о том, что Бог все превосходит, переходить к апофатическим формулировкам, отрицающим какую бы то ни было зависимость Бога, какую бы то ни было необходимую связь с Бога, с чем бы то ни было в сотворенном мире, включая даже высшие мыслительные человеческие способности, рациональные способности. Для западного менталитета это не характерно. В западном менталитете обычно, в частности это проявляется в филиокве, не останавливаются богословы перед в ситуации, когда нет четких данных в откровении о том или ином вопросе, пытаются вывести соответствующие выводы, обращаясь уже не только к откровению, к данным откровения, но и к своим мыслительным, рациональным способностям. Таким образом, проявляется, можно сказать, филиокве, типичная черта западного богословия, которая связана, в отличие от восточного богословия, с тенденцией к смешению философии и богословия. Действительно, здесь, конечно, мы не можем отказать западным богословам в том, что они опираются на откровение и в этом смысле богословствуют, в таком восточном смысле. Но далее они не останавливаются на этом и пытаются привлечь ресурсы своего мышления, чтобы так или иначе данные откровения восполнить, дообъяснить, допрояснить. То есть начинают действовать уже как философы. И в результате получается некоторое смешение богословия и философии. Это, в общем-то, хорошо прослеживается в истории западного богословия. Например, выражено это в особой мере в средние века, в схоластическом богословии, где фактически рациональность, последовательность логическая стала одним из высших критериев достоинства, убедительности богословских построений. Но и, соответственно, это ведет, конечно, к серьезным последствиям в христианской жизни. В христианской жизни тоже вот в такой ситуации приобретает вес, приобретает значение не только данные откровения для человека, но и доосмысление этих данных, достраивание этих данных там, где человек видит, что они рационально несогласуемы. В результате христианское сознание становится, ну что ли, менее защищенным от проникновения в богословие, в понимание Бога, в образ Бога, некоторых элементов, почерпнутых не из откровения, и поэтому, в общем-то, не могущих претендовать на тот же высший вероучительный статус, что и данные откровения. Вот, в результате становится западная мысль, ну, такой несколько склонной к смешению. Если мы, например, обратимся к современным западным таким богословским работам по Пресвятой Троице, а часто в научном богословском мире предлагаются некоторые исторические обзоры вообще тех представлений о Пресвятой Троице, которые высказывались различными авторами, то здесь мы очень часто обнаружим, что наряду, например, с вот в таких исторических обзорах в разных главах, но наряду, в общем-то, без какого-то дополнительного четкого развлечения, присутствует и мысль святых отцов, ну, например, великих каппадокийцев, и схоластика, и уже применительно к более поздней эпохе может присутствовать здесь же представление о Пресвятой Троице, ну уж совершенно, конечно, философские, ну, конечно, тут тоже не без некоторой оглядки на откровение, но тем не менее доминирует здесь, несомненно, философия, то есть вот такой свободный поиск человека. Система, например, Гегеля здесь же будет приведена, другие различные, в общем-то, преимущественно философские системы. То есть то, что в православном понимании следует, конечно, относить к философии, а не к богословию. Здесь вот такого четкого различения нет, и, например, даже вот в таком непривычном построении исторических обзоров различных подходов к учению о Пресвятой Троице тоже проявляется в западном богословии. Ну, более того, в современном западном богословии иногда вот это смешение философии и богословия, оно проникает прямо в отдельные какие-то богословские размышления современных авторов. И связано, пусть эта связь и достаточно такая тонкая, но я думаю, можно ее провести, связано вот это недостаточно четкое различение философии и богословия с тем следствием, которое мы уже назвали, со смешением понимания внутритроичного бытия с действием Пресвятой Троицы в сотворенном мире. Действительно, действие Пресвятой Троицы в сотворенном мире – это то, что доступно как-то восприятию человека, опыту человека, и поэтому переживается как, ну, доступное в некоторой хотя бы степени и философскому осмыслению. Если четкого отличия действия Пресвятой Троицы в сотворенном мире от бытия Пресвятой Троицы самой по себе нет, то тогда возникает тенденция к тому, чтобы эти философские размышления, философские такие попытки доопределить понимание Пресвятой Троицы, начали проецироваться и в сферу бытия Пресвятой Троицы самой по себе. И иногда вот это неразличение Пресвятой Троицы самой по себе и действия Божие в сотворенном мире прямо объявляется в западном богословии. Например, существует такая известная, почему-то получившее чрезвычайное распространение в западной литературе, так называемая даже аксиома Карла Раннера, то есть одного из известных католических богословов XX века, которая так и формулируется, Троица имманентная, то есть Троица сама по себе во внутритроичном бытии, это Троица экономическая, то есть в действии в сотворенном мире. И наоборот, добавляет Карл Раннер. То есть Троица экономическая – это и есть Троица имманентная. Вот иногда с предельной четкостью вот эти тенденции, прослеживающиеся в католическом богословии, католическими богословами формулируются и к тому же приобретают даже вот некий такой статус аксиомы. Хотя, конечно, нужно сделать оговорку, что не воспринимаются такое вот уже совсем прямое отождествление Троицы самой по себе или имманентной в западной терминологии и Троицы экономической, то есть в действии в сотворенном мире, не воспринимаются и в западном богословском мире безоговорочно, в том числе и эта аксиома Карла Раннера критикуется некоторыми западными авторами, в том числе и с позиции, которые, в общем-то, и для православия тоже могут быть вполне приняты. Если обратиться к этой аксиоме, то как ее с православной точки зрения можно интерпретировать? С первой частью аксиомы можно согласиться. Троица имманентная, то есть Троица сама по себе, это Троица экономическая. Что это значит? Это значит, что Пресвятая Троица являет себя такой, какая она есть, когда действует в сотворенном мире. Она не играет какую-то роль, когда являет себя в сотворенном мире. Она не предстает под некоторой маской, специально созданной для сотворенного мира. Нет, она являет себя такой, какая она есть. И это подчеркивается в православном богословии через указание на то, что нетварные божественные энергии, которые Пресвятая Троица распространяет в сотворенном мире, это энергии, всегда в ней существующие. Если, например, представить себе, что сотворенного мира нет, Все равно эти энергии в Пресвятой Троице есть. Это не то, что появляется в Пресвятой Троице, энергии нетварные, только лишь для того, чтобы действовать в сотворенном мире. Они есть в ней и самой по себе тоже. И в этом смысле Троица являет именно саму себя. А вот вторая часть аксиомы, как часто ее называют, Карла Раннера, уже неприемлема для православного богословия. Троица экономическая есть Троица имманентная. То есть никак не может православный человек сказать, что он воспринимает Пресвятую Троицу такой, какой она есть, и таким образом полностью ее познает.
Экономическая – это по экономии, а не от экономики.
Ну, конечно, да, экономия – это буквально по-гречески это домостроительство, и в богословии часто это слово используется для того, чтобы указать на то, как, ну, можно сказать, строит мир Пресвятая Троица, то есть как она мир творит, как она в нем действует, как она о нем промышляет. И таким образом это слово «экономия», «экономическая», иногда так для краткости говорят, хотя больше все-таки в западном богословии там как-то более вольно иногда обращаются богословской терминологией. Это слово указывает на то, как являет себя Пресвятая Троица в сотворенном мире, действуя в нем.
Ну, просто на письме-то видно, что она с «и», а на слух она воспринимается как омоним, поэтому уже сочли нужным уточнить, простите.
Ну, вообще-то, если говорить филологически, исторически, это, в общем-то, передача того же самого греческого корня, и в слове «экономика», «экономический» присутствует тот же самый корень. А вот различие в звучании в русском языке связано прежде всего с тем, что это греческое слово по-разному пришло в русский язык в разных смыслах. Что касается таких слов, как «экономия», «экономический», «экономика», это тот вариант звучания греческого слова, который существовал тогда, когда это слово заимствовалось в латинском языке. То есть это достаточно ранняя эпоха. А далее уже из латинского языка через западноевропейские языки оно вот именно в этом звучании пришло в русский язык. Что касается богословской терминологии, то эта терминология заимствовалась гораздо позже, после крещения Руси, после просвещения Руси. То есть это уже тысячелетие, может быть, даже прошло с того времени, когда заимствовалось это же греческое слово в латинском языке. И, соответственно, изменились нормы произношения. В частности, то, что произносилось раньше как «э» и закреплено в слове «экономический», стало произноситься как «и». И именно, вот так, именно в таком произношении проникло в церковный язык, в богословский язык. Ну и, конечно, при этом значения здесь тоже различаются принципиально. Разве что какую-то очень отдаленную связь можно в этих значениях проследить, но, строго говоря, это разные понятия. Ну вот, и, соответственно, никак не может человек в православном понимании претендовать на то, что, соединяясь с Пресвятой Троицей в своем сотворенном мире, когда она действует, воспринимая нетварные божественные энергии, он полностью исчерпывает всю Пресвятую Троицу. Это означало бы претензию на то, что человек настолько усовершенствуется в своей христианской жизни, что Бог перестает для него быть Богом, что человек уже настолько знает Бога, можно сказать, насколько сам Бог знает себя. Это принципиально невозможно, и это сразу же порождает существенные искажения в понимании Бога. Представляет Бога таким существом, даже нелепым, можно сказать, в том смысле, что каждый человек, каждый христианин, достигший совершенства, каждый святой, понимает Бога столь же полным образом, как и он сам. То есть Бог уже перестает для него быть чем-то или кем-то превосходящим его. Это невозможно в православном мышлении, поэтому вторая часть аксиомы, так называемой Карла Раннера, и не принимается в православном богословии. Впрочем, это настолько, в общем-то, понятный вывод, что, как я уже сказал, и в самом католическом богословии далеко не все богословы с этой аксиомой согласны. Там вообще идет целая дискуссия, обсуждение такое интенсивное этой аксиомы. То есть чуть ли не каждый богослов, размышляющий о Пресвятой Троице, считает своим долгом что-то высказать по отношению к этой аксиоме и далеко не всегда соглашается с ней. Настолько она как-то стала популярной и широко известной в западном богословском мире. Что еще здесь можно сказать? Ну, можно сказать, что вот это смешение сказывается на понимании христианской жизни, сказывается на понимании церковной жизни. Человек, четко не различающий Бога самого по себе, во всей полноте его совершенства, превосходящего все сотворенное, и то, как Бог действует и воспринимается даже в предельно полном виде существами сотворенными, такой человек в какой-то степени оказывается дезориентирован в своей христианской жизни. С одной стороны, он рискует прийти к такому соблазнительному выводу, что в своей христианской жизни он может стать, в общем-то, по своему совершенству неотличимым от Бога. Что, конечно, представляет собой такое серьезное искажение в самопонимании, в христианском призвании и не может не сказываться негативно на христианской жизни. С другой стороны, человек может такую цель стать фактически Богом, чуть ли не с большой буквы тоже, не с маленькой буквы, а с большой, может признать, ну, какой-то недостижимой, какой-то эфемерной, то есть фактически не имеющей отношения к его христианской жизни, настолько она грандиозна. Ну и тогда в своей христианской жизни он становится склонен к противоположной крайности по отношению к тому, чтобы претендовать на высшую божественность, равную божественности самого Бога. Он склоняется к тому, чтобы вообще избегать каких-то более-менее совершенных форм христианской жизни. Склоняется к тому, чтобы ограничиваться своей христианской жизни каким-то набором правил, каким-то набором этических, может быть, норм. И, в общем-то, и все. И считает, что дальше и думать не о чем, и стремиться не к чему. Настолько вот эта вот высшая цель, которая дальше перед ним оказывается стать Богом, прям чуть ли не с большой буквы, настолько она представляется нереальной и недостижимой. То есть запутывается человек, рискует запутаться в результате вот в такой картине, которая следует из филиоквы, проистекает из следующего из филиоквы смешения Бога самого по себе и Бога в его действии в сотворенном мире. Ну и еще одно, давайте назовем следствие, которое тоже часто выделяется в православном богословии, следствие филиоквы, такое антропологическое и церковное, экклесиологическое, то есть. Оно заключается в том, что в сознании человека на первый план выходит структура, некая логическая структура. Если мы всмотримся в филиоквы, то оно как раз, как мы уже фактически отметили, и возникает как стремление человека структурировать откровение и снять при этом любые антиномии, мы уже об этой антиномии говорили, которая предполагается монархия отца, снять эти антиномии, и достигается это тем, что предлагается в понимании Бога некая структура, То есть структура в случае филиоквы, можно сказать, связана с понятием причины. Есть некая причинно-следственная структура. Именно она лежит в основании понимания самого Бога. Как мы и говорили, у Отца причины нет, у Сына причина – это Отец, у Святого Духа другая причина – Отец и Сын. В результате возникает тенденция к тому, чтобы структуру ипостасных отношений в Боге видеть как доминирующую над самими ипостасями. То есть тенденция к тому, чтобы понимать ипостаси как результат структуры отношений, в которых они находятся. В православном понимании такая первичность ни в коем случае не предполагается. Ипостасные отношения характеризуют, это способ, с помощью которого мы можем прояснить для себя понимание Отца, Сына и Святого Духа. Но ни в коем случае они, эти ипостасные отношения, не определяют самого Отца, Сына и Святого Духа. Вот такого подчинения лиц ипостасей структуре здесь не происходит. В филиокве возникает такая тенденция, но, во-первых, она уничижительна для Отца, Сына и Святого Духа, и в этом смысле часто характеризуется как проявление модализма. Модализм – это обобщенное наименование такого уклонения от полного понимания Пресвятой Троицы, когда на первый план выходит природа, ну, в данной ситуации структура тех или иных отношений, а сами божественные лица оказываются таким образом умаленными. В результате, если проецировать это понимание Бога, которое может проявиться вот в западном менталитете и проявляется вообще-то в западном менталитете, на понимание церковной жизни, все это приводит к тому, что в церковной жизни западный христианин начинает особенно ценить различные структуры. Если мы обратимся к католичеству, то обнаружим, что здесь установка на то, чтобы четко сказать, кто в церкви за что отвечает, кому подчиняется, кто подчиняется ему, по какому вопросу, кто является, ну, может быть, можно сказать, высшей инстанцией. Вот эта установка широко распространена в церковной жизни католического мира. Здесь существует...
То есть сильно формализовано.
Да, существует тенденция к тому, чтобы четко формализовать то, что присутствует в церковной жизни. Кстати, в своем развитии эта установка ведет и тоже к одному из неприемлемых в экклезиологическом плане выводов католичества о том, что глава, единый глава всей католической церкви, а это догматизировано в католичестве, обладает непогрешимостью, когда он выносит суждения по вопросам вероучения или нравственности от лица всей церкви. Конечно, не нужно понимать этот догмат, как это иногда бывает в упрощенном смысле, в том смысле, что Папа Римский не скажет где-то там в беседе или в интервью тому или иному журналисту, сразу же это становится таким совершенно незыблемым суждением, которое все должны сразу же католики принять. Нет, конечно, не так все это объясняется упрощенно в католичестве. Только такие суждения объявляются незыблемыми и непогрешимыми и безусловными Папы Римского, которые особым образом произносятся от имени всей церкви. И есть специальное название вот этой как бы процедуры произнесения таких суждений – скафедры, то есть вот скафедры главы, или когда человек выполняет функции такого вот окончательного суждения по тому или иному вопросу. Ну и, кстати, не так много в истории католичества мы знаем примеров, когда действительно папы римские вот таким вот образом проявляли это свое право, эту свою даже функцию, можно сказать, таких непогрешительных суждений. Ну а если проявляли, то все-таки они обычно ну, видимо, осознается некоторая странность вот такого подхода, в том числе и католическими верующими. Поэтому, если римские папы и проявляют эту свою власть, они ее проявляют не спонтанно, а предваряется это суждение, объявленное ими как окончательное, богословской дискуссии, какими-то обсуждениями, в том числе и в среде епископата, и соборными такими местными предваряется дискуссиями и суждениями.
И что только... не гарантирует их истинности.
Конечно, да, сам принцип при этом все-таки остается. Ну, пусть он и в смягченном виде здесь присутствует, но он остается. И тоже некоторые богословы православные видят саму эту идею вот такой непогрешимости как проявление вот этой тенденции все структурировать. Вот как-то неуютно, неуютно чувствует себя католик, так с психологической точки зрения, если он не понимает, а вот возник какой-то спорный вопрос, а есть ли вообще кто-то, кто может дать окончательное суждение по этому вопросу? Вот он гораздо уютнее себя чувствует, если он знает, что в структуре церкви есть такое лицо, которое всегда при необходимости сможет все расставить по своим местам, вынести некое окончательное решение по любому вопросу. Тут даже с такой психологической точки зрения не обязательно, чтобы это лицо прямо вот часто такие суждения высказывало. Важно только в принципе считать, что есть такая процедура в католической церкви, есть такая функция, и это придает, вот само по себе это знание, придает какую-то устойчивость, уверенность католическому верующему, без которой он как-то чувствует себя, видимо, может быть, можно даже сказать, неуютно. Что здесь с православной точки зрения прежде всего вызывает, ну, некоторое беспокойство? Прежде всего вызывает беспокойство то, что такая ситуация, когда структурируется церковная жизнь, затрудняет для верующих переживание собственной ответственности, личной ответственности перед Богом за решение любых вопросов. То, что, например, можно вспомнить, говорил святитель Филарет Московский, возможно, как раз и под влиянием осознания вот такой вот рискованности, такого делегирования решения тех или иных вопросов каким-то специалистам, занимающим в церковной структуре какое-то соответствующее место, что характерно для католичества, ну а, в общем-то, так или иначе могло влиять и на православных верующих, потому что, конечно, католический мир не отделен какой-то такой непроходимой стеной от православного, и какое-то влияние через разные каналы оказывалось. И, например, святитель Филарет Московский подчеркивает в одной из своих проповедей, что никто из православных верующих не может считать для себя каким-то посторонним, ни один, и даже он подчеркивает, включая даже самые возвышенные и тонкие вопросы, ни один вопрос церковной жизни, ни один вопрос нравственной жизни. Всегда каждый верующий призван понимать, что он лично ответственен перед Богом за то, как он решает вот такие непростые вопросы, постоянно возникающие в его христианской жизни, что не может некорректно с христианской точки зрения прятаться от этих вопросов под тем предлогом, что это не дело данного человека, что есть специалисты по этим вопросам, вот пусть они решают, а, соответственно, я, как тот, кто не занимаю в структуре, в церковной структуре соответствующего места, вообще могу эти вопросы игнорировать, ну или в лучшем случае искать на них готовые ответы. Готовые ответы именно у специалистов, которые в самой структуре для этого предназначены. А вот в католичестве возникает вот такая тенденция к переносу личной ответственности на какие-то структурой определяемые, ну, такие институты, если можно так выразиться. Ну вот, на это обстоятельство тоже обращают внимание православные богословы, когда говорят о таких проблемах, порождаемых филиоквы для понимания церковной жизни. На этом мы можем остановиться, но и далее еще продолжим говорить о Пресвятой Троице. Конечно, эта тема вообще неисчерпаема, одна из основ откровения Божьего человеку. И даже при нашем таком кратком, сжатом рассмотрении вопросов троического богословия нам еще есть что важное рассмотреть.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Болящего протоиерея Дмитрия, протоиерея Алексея, матушки Ирины, Веры, Антонины, Валерии, Виктора, Анны, Алексея, Ольги, Галины, Дионисия, Алексея, Инны, Нины, Василия, Инны. Болящего Дмитрия, болящего Александра, болящего Андрея, Галины, Марины, Елены, Александра, Александры, Надежды, Лидии, Ирины, Василия, Александра, Михаила, Светланы.